Аудиокнига издательства «Синдбад». Яир Лапид. Шестая загадка. Перевод с иврита Виктора Голода. Читает Александр Васильев. Моей дочери Яэль. Глава первая. Суббота, 4 августа 2001-го, поздний вечер. Небо затянуто августовским туманом. И в окне, перед которым стоит телевизор, я вижу собственное отражение. Это не та картинка, которую стоило бы показывать детишкам в воспитательных целях. Здоровенный лоб развалился на кровати, подложив под спину три подушки, и в 25-й раз смотрит клан Сопрано. Рядом со мной пакет бейглов с кунжутом, открытая упаковка хумуса и банка оливок. Эта комбинация плод многолетнего труда. А пропорции — мой секретный рецепт. На каждые три бейгла с хумусом всего одна оливка. На улице 32 градуса жары, поэтому из одежды на мне только баскетбольные трусы с эмблемой Chicago Bulls, своим элегантным кроем, обязанные лучшим кутюрье сектора Газа. Плечи и руки пока в порядке. Воспоминания о тех далеких днях, когда я планировал стать чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе. А вот пониже плеч остался один вес. Кстати, официально я на диете. Это означает, что в течение дня я питаюсь куриной грудкой и свежими огурцами, а по ночам брожу по местным лавочкам, скупая арахис, кешью и прочую высококалорийную снеть, и заливаю продавцам про неожиданно нагрянувших гостей. Как будто кому-то есть до этого дело. Тренированным движением я погрузил в хумус еще один бейгл, и в этот момент где-то в районе гостиной запищал мой пейджер. «Не верь ему», — посоветовал я Тони Сопрано, который как раз встречался со своим сумасшедшим дядюшкой. Я точно не помню, когда начал вслух разговаривать с телевизором, но, видимо, это одна из тех симпатичных привычек, которые позволяют мне в мои 46 лет спать, если заблагорассудится, поперек кровати. Разумеется, пока я вставал, пейджер умолк. Я решил было не обращать на него внимания, но в большинстве случаев те, кто посылал сообщения на пейджер, были клиентами, которые позвонили в офис и нарвались на автоответчик. Вы позвонили в частное детективное агентство «Ширман и Егошуа». В экстренных случаях вы можете оставить сообщение на пейджер, номер абонента 1199. Мы перезвоним вам в ближайшее время. Кстати, и Ширман, и Егошуа — это я. Мое полное имя — Егошуа Ширман. Как поется в песне, этого мало, но это мое. С годами я понял, что большинство людей предпочитает обращаться в большое детективное агентство, занятое сотней дел, а не к одному человеку, сидящему на диване и наблюдающему, как растет его пузо. Спустя 10 минут мне удалось разыскать пейджер, который спрятался в подставке для газет. Вещи, подобно птицам, частенько перелетают с места на место в поисках мест для гнездования. Вот только ориентируются в пространстве они значительно хуже, чем птицы. На сером экране высветилась электронная надпись. «Агарь Яари Гусман. 03-544-56-52. Перезвоните». Имя показалось мне знакомым, но привязать его к конкретному лицу никак не удавалось. Сперва я решил не отвечать. Не люблю, когда мне посылают сообщения, в которых отсутствует слово «пожалуйста». Помнится, 25 лет назад, за 2 недели до демобилизации из элитного пехотного подразделения «Галани», я отправлял на центральную базу в Тель-Авиве свою медицинскую карту и, воспользовавшись случаем, ее пролистал. В графе «психологическая экспертиза» было написано «склонен к неподчинению». В переводе с профессионального языка на общечеловеческий это означает, что я терпеть не могу, когда мне приказывают. С другой стороны, финансовое положение не позволяло мне отказываться от клиентов. По правде говоря, финансовое положение не позволяло мне даже обронить на улице монету в полшекеля. 6 месяцев назад я взял в банке ссуду для погашения предыдущей ссуды, и теперь проценты пожирали меня, как болезнетворные бактерии. Но все-таки причина, по которой я поднял телефонную трубку и стал набирать номер, не имела отношения к области экономики. Просто это имя, Агарь, пробудило во мне смутное чувство ностальгии. Ничего конкретного. Как будто стоишь на платформе лондонского метро, и вдруг издалека до тебя доносятся звуки любимого израильского шлягера. Ее голос только усилил это чувство. Я был уверен, что уже слышал его, но не мог вспомнить где. У меня есть правило. Я запрещаю себе воображать, как выглядит человек, слыша его голос. Самым эротичным на моей памяти голосом обладала Рина Амар, в конце 70-х дежурившая по ночам на телефоне в полицейском участке Ашкелона. Она говорила с легким акцентом, свойственным франкоязычным марокканцам и подчеркнутым прокуренной хрипотцой. Он навевал мысли о горячем вине с корицей, черных шелковых простынях и бархатных наручниках. В те годы в Ашкелоне находились граждане, которые имитировали ограбление собственного дома, лишь бы услышать в телефонной трубке ее голос. Но выглядела Рина так, что ее не стыдно было бы выставить против Шакила О'Нила в матче по борьбе в грязи.
«Джош?»
«Да».
«Спасибо, что перезвонил».
Тот факт, что она обратилась ко мне как к Джошу, подтвердил мое предположение, что мы уже встречались, но не более того. Наверное, последним, кто называл меня полным именем, Егошуа, был Моэль, который делал мне обрезание. Все остальные зовут меня Джош. Наверное, я откликнулся бы и на господина Ширмана, попробуй кто-нибудь назвать меня так. Но это обращение тоже не пользовалось популярностью. Удивила меня скорее ее реплика «Спасибо, что перезвонил». Люди обычно звонят частным детективам, как и зубным врачам, когда уже слишком поздно. Ко мне они приходят, если их жизнь начинает рушиться, и ненавидят меня уже за то, что им нужна помощь. В большинстве случаев хорошие манеры не входят в меню.
«Вы хотели со мной поговорить? Ты меня не помнишь, правда?
У меня хорошая память на лица и плохая на имена.
Я дружила с твоей сестрой. Мы вместе служили в армии».
Мы оба замолчали. Моя сестра Рони вот уже больше 10 лет как прописалась в подземной квартире на кладбище Кирьят-Шауль. Продажный полицейский по фамилии Гольдштейн убил ее, испугавшись расследования, которое я вел. Гольдштейна с нами тоже больше нет. В нашу последнюю встречу мое колено прижимало его к земле, а в руке у меня был нож. Туда ему и дорога. Я не люблю тратить серое вещество на размышления об этом. Напротив меня висят деревянные настенные часы. Я купил их потому, что они похожи на подарок от благодарного клиента. Сейчас я сжимал в руке телефонную трубку, смотрел, как бегут секунды, и ждал. На свете есть много людей, которые знают больше меня. Есть дети, которые лучше меня знают таблицу умножения, и домохозяйки, способные обыграть меня в шахматы. Но мало кто лучше меня умеет ждать.
Зря я про это сказала.
Зачем ты звонишь?
Я думала, ты меня вспомнишь. Сама не знаю, почему.
Еще раз. Зачем ты звонишь?
Тебе о чем-нибудь говорит такое имя? Яара Гусман.
На контрольной панели моей памяти зажглась новая красная лампочка. Но картинка все еще оставалась расплывчатой. Это твоя мать?
Это моя дочь. Они писали в газетах 2 года тому назад.
Почему?
Она пропала.
К нам присоединился еще один собеседник, хотя слышать его мог только я. Его беспокойный голос зазвучал у меня в голове, резонируя от стенок черепной коробки и постепенно переходя в вопль. «Отвечай односложно. Будь решителен. Будь холоден. Не задавай лишних вопросов. А главное, не связывайся с этим делом.
Ничем не могу тебе помочь. Ты меня даже не выслушал.
Это дело не для частного детектива, а для полиции.
Полиция его бросила.
Так не бывает.
Дела об исчезновении детей не закрывают».
«Нет, не закрывают. Они стоят в архиве открытые, и раз в месяц их переставляют с полки на полку».
Она разозлилась. «Нет, не так. Когда она мне позвонила, она уже была на взводе. На самом деле она пребывала в этом состоянии уже много месяцев. Она растила в себе чувство злости и подогревала его, чтобы использовать в качестве движущей силы. Гнев, в отличие от радости, со временем не выдыхается. Не находя отдушины, он кристаллизуется.
Я понимаю твои чувства.
Избавь меня от этой пошлости».
Формально ее ответ не был криком, но за исключением громкости в нем присутствовали все его элементы крика.
«Ладно», — признал я. Я сморозил глупость.
«У тебя есть дети?»
«У меня даже аквариумных рыбок нет».
«Ты так и не женился?»
«Я пытаюсь донести до тебя, что очень хотел бы тебе помочь, но мне нечем».
«Ты не знаешь всех подробностей. Ты даже имя моей дочери не вспомнил».
«Лишнее доказательство того, что я прав».
«Именно это Рони всегда про тебя говорила».
«Что говорила?»
«Что ты себя недооцениваешь».
Я проиграл в нашем споре еще до того, как он начался. Просто не сразу это понял. Силы были неравные. Я старался не вляпаться в серьезные неприятности. Она — спасти свое дитя.
«Давай начнем сначала».
«Чего ты хочешь?»
«Сперва поговорить с тобой. Дай мне полчаса. Это ни к чему тебя не обяжет».
«У меня в офисе. Мапу, дом 17, первый этаж. Завтра в 10 утра».
«Хорошо».
«Я ничего не обещаю».
«Не ты первый».
«Давай сразу внесем полную ясность. Я даже не обещаю, что возьмусь за это дело».
«Я поняла. До завтра».
«Пока».
Я остался стоять посреди гостиной с прижатой к бедру телефонной трубкой, как Харрисон Форд с лазерным пистолетом в «Звездных войнах». Потом согнул колени и рухнул в свое кресло для размышлений. «Американ Комфорт» 12-летней давности, с обивкой морщинистой и мягкой, как кожа борца сумо, на пенсии. Я купил его за полцены в мебельном магазине на Бен-Яхуда, где оно 5 лет пылилось в витрине с сидящим в нем манекеном высотой в человеческий рост. Я хотел заодно купить и манекен, но продавец отказался с ним расставаться, и в глазах его при этом мерцал какой-то странный огонек. Напротив меня на столе стояло мое главное в новом тысячелетии приобретение и один из виновников моего плачевного финансового положения — ноутбук FIC Pentium 3 с оперативной памятью в 12 гигабайт и сверхскоростным встроенным модемом. Такой компьютер способен управлять монетарной политикой государства Израиль и между делом найти время для запуска пары-тройки спутников-шпионов, а днем еще часок вздремнуть. Лично я использую его главным образом в качестве пишущей машинки. Он неплохо справляется с этой задачей, пусть и не так хорошо, как пишущая машинка. Но один фокус я с ним проделывать все-таки научился. Подтянув ноутбук к себе, я открыл его крышку и подключился к интернету. На главной странице поисковика висело сообщение о ликвидации еще одного террориста в Газе. Я не стал утруждать себя чтением текста и принялся искать необходимую информацию, как всегда проплутав по ненужным сайтам. Тот факт, что я освоил всемирную паутину, наполняет меня законной гордостью. Полагаю, это связано с кризисом среднего возраста. Большинство мужчин после 40 покупают дорогой автомобиль, а я вот побаловал себя интернетом. Первым делом я, как, впрочем, и все остальные пользователи, обнаружил, что пресловутая сеть — это, в сущности, большой фотоальбом с изображениями голых девиц, которых почти поголовно зовут Верониками. Они в полном одиночестве бродят по квартире, присаживаясь на всякие странные предметы, не предназначенные для сидения. Довольно скоро выяснилось, что желающих дать своей незамужней кузине телефон 46-летнего мужика, по вечерам гоняющего шершавого перед 14-дюймовым экраном, почему-то не находится. Не скажу, что я совсем бросил это занятие, нет. Я перешел на следующий уровень и открыл для себя
какую пользу может принести интернет.